Письмо 260. Духовный человек тот, кто стяжал в себе Духа Святого, стал храмом Духа Святого. Вы есть храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 16. Как стяжать Духа Святого? Об этом говорит и Евангелие, и особенно подробно святые отцы. Это вы должны знать. Скажу о признаках духовного человека, как описывают его святые отцы. Духовный человек совершенно отличается от душевного или плотского, что почти однозначно здесь. Он есть новый человек, а душевный есть ветхий человек. Что в нем нового? Все. Ум, сердце, воля, все состояние, даже тело. Ум нового, то есть духовного человека, способен постигать отдаленные события, прошлое и многое из будущего, постигать суть вещей, а не только явления, видеть души людей, ангелов и бесов, постигать многое из духовного мира, потустороннего. «Мы имеем ум Христов», — говорит духовный апостол Павел. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 16. Сердце нового человека способно чувствовать такие состояния, о которых кратко сказано: «Око не видя, ухо не слыша, и на сердце человека, плотского, душевного, ветхого, не взыдоша». Я написал «чувствовать», но это не точно. Можно сказать «переживать», «воспринимать». Эти переживания... Написал это слово и остановился, потому что оно имеет субъективный оттенок. Поэтому лучше сказать «это восприятие сердцем настолько полно блаженства, неизреченной радости, что затрагивает всю душу человека, переполняет его величайшей благодарностью к Богу, как к источнику этих состояний, любовью к Нему и желанием претерпеть всякие муки и страдания за Него, чтобы отблагодарить Его, чтобы показать Ему свою ответную любовь, чтобы не лишиться этих благ. «Что воздам Тебе, Господи, а всех я же воздать ими». Таким же образом и воля нового человека целиком устремляется к любви и благодарности к Богу, к желанию во всем творить только волю Божию, а не свою. Словом, человек, стяжавший Духа Святого, весь обновляется, делается иным. Отсюда прекрасное русское слово «инок» и по уму, и по сердцу, и по воле. Тело духовного человека тоже изменяется, становится частично подобным телу Адама до падения, способным к духовным ощущениям и действиям. Хождение по водам, способность оставаться без пищи, моментальный переход через большие расстояния и тому подобное. Состояние духовности дает человеку такие переживания блаженства, что апостол Павел выражается: «Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Послание к Римлянам, глава 8, стих 18. А преподобный Серафим в согласии с древними отцами так говорил: «Если бы человек знал об этих состояниях блаженства, которые еще и здесь бывают, а тем более в будущей жизни, то согласился бы прожить тысячи лет в яме, наполненной гадами, грызущими его тело, чтобы только стяжать эти состояния». Вот кратко понятие о духовном человеке, а следовательно и о духовности. В таинстве крещения и миропомазания человек облекается во Христа и в Духа Святого, и от свободной воли человека зависит жизнь по евангельским заповедям: заквасить всего себя закваской Царствия Божия, закваской Духа Святого, и стать прочно новым человеком по образу Иисуса Христа, или подавить все жизнью по ветхому человеку. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 14. Это мы видим на каждом шагу, ибо и мы сами, и окружающие нас не духовны, а душевны, находимся еще в ветхости. В лучшем случае сознаем себя такими, боремся, желали бы быть духовными, но недостаточно делаем для достижения этого. Мы можем оценить духовных людей, но познать и понять их не можем, а считаем их духовными с чужого мнения, большей частью ошибочно. Плотского же человека надо поставить еще ниже душевного. Термин «ветхий человек» можно отнести и к душевному, и к плотскому. Оба еще ветхи, не обновились. Однако плотский человек грубее, чем душевный, более материален, слабее верует или и вовсе не верует в Иисуса Христа. О духовном же не имеет никакого понятия. Смотри послание к Галатам, глава 5, стихи с 19 по 21. Не знаю, удовлетворит ли вас это объяснение? Напиши, как ты принял это и как примут другие. Мирские люди, новый термин, то есть душевные и плотские, называют духовным имеющего сан священства или монашествующих, или всякого даже, кто немного начинает читать псалтирь, ходить в церковь и читать духовные книги. Из вышесказанного видно, насколько это ошибочно. Также и многие книги называют духовными, если только в них говорится о духовных предметах. Между тем, духовных книг почти нет. Только Святое Писание и творения святых отцов духовны. На них-то и можно немножко понять опытно, что значит «духовный». Сравни Писание Игнатия Брянчанинова и каких-либо профессоров богословия. Какая резкая разница! Ты это хорошо ощущал. Пир, о котором я говорил, усиленно готовится. Если начнется, то сразу, ни на что не глядя, приезжай сюда, чтобы вместе жить или умирать. Мне действительно лучше, но иногда шалит сердце и бывают боли во всей груди. Вот еще тексты, подтверждающие сказанное. Это люди душевные, не имущие духа. Почему здесь слово «духа» с маленькой буквы? Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Везде слово «душевный» в греческом тексте выражено «психикос». Словом «психи» греки обозначали низшую часть души человека, общую с животными. Высшую же обычно выражают словом «ноос» или «нус», то есть «ум», «разум». В Писаниях святых отцов очень много говорится о духовности, о божении человека, о том, что человек делается Богом по благодати, также и о плотском и душевном состоянии. Увы, нету душевных и плотских людей вкуса к чтению духовных книг. А если умом только читают, то остаются холодными и голодными, не понимают силы написанного и бросают чтение, обращаясь к докторам богословия, особенно протестантам. Из моей писанины не делай вывода, будто я опытно познал духовность человека. Нет. Но ищущему Господь по неложному своему слову, особенно в начале пути, дает несколько вкусить будущих благ, чтобы поощрить к дальнейшему исканию. Об этом говорят все. Но мы, познав кое-что, как псы возвращаемся на свою блевотину и теряем небесные блага. Остается, и то лишь у некоторых, тоска о потерянном рае, а дел и трудов для возвращения его нет. Новый повод к сугубому плачу о своей греховности, об измене Богу делами. Будь здоров, да хранит тебя Господь от плотских дел и от дьявола. Приезжай, ждем, рады всегда. Твой знакомый. 25 октября 1962 года. Письмо 261. Твои письма получили. Кратко отвечу на некоторые места. Л. надо оставить. Откуда такая дикая мысль? Человек не может своими силами творить добро не потому, что находится в падении, а по самой природе, данной ему в творении. Такую мысль может высказать христианин лишь в ненормальном состоянии. Какой же смысл тогда давать заповеди? Ибо добро есть исполнение заповедей Божиих. Как поставить условием спасения исполнение заповедей, если по самой природе человек исполнить их не может? До падения человек был свободен в избрании и делании добра. По падении человек стал рабом греха. Преподобный Симеон Новый Богослов говорит, что человек по падении потерял свободу делать добро. Осталась лишь свобода избирать добро, предпочесть добро, желать делать добро. Чтобы его сделать, человек должен обратиться с молитвой к Богу, чтобы он дал силы совершить добро, которого он возжелал. Так же говорит и преподобный Исаак Сирин. Недостаточность исполнения заповедей восполняется сокрушением сердечным. Осмелюсь сказать, что сокрушение сердечное, плач сердца о нарушениях заповедей дороже их исполнения по своей воле. Ибо последнее приводит к высокоумию и гордости, чем уничтожается все добро. А сокрушение сердца заменяет, по милости Божией, делание и держит человека во смирении, без чего суетно все делание, оно даже губительно. Спрашиваешь, верна ли мысль епископа Феофана, что благодать действует только на разум и чувства, воля же человека остается неприкосновенной. Общепринятым положением является то, что Господь, благодать, не насилует воли человека. Добро по принуждению не есть добро. В этом смысле мысль епископа Феофана кажется правильной. Однако, приняв положение, что благодать действует на разум и чувства, а это действительно совершается для спасения человека, чтобы облегчить ему найти истину и спасение, нужно ограничить мысль епископа Феофана. Душа человека не состоит из отдельных, независимых друг от друга частей – ум, чувства, воля и прочее, а есть единая сущность. Очищение или просвещение ума и сердца благодатью будет действовать на всю душу, следовательно, и на волю. Ум подвижников, ясно видящий истину и последствия грехов, сердце, стремящееся к Богу, разве не помогут воле избрать путь спасения, путь к Богу, и отвергнуть путь, ведущий к мраку, злу, погибели? Значит, есть косвенное воздействие на волю. Опять можно повторить вышесказанное. Если человек видит добро волей и предпочитает его злу, хочет идти путем спасения, то должен просить помощи у Бога совершать желаемое, а если чего не сделал, то покрыть это сокрушением сердечным. Кстати, мы употребляем слова «сокрушение сердечное», «плач сердечный». Однако что они есть и каково их действие, мы едва ли знаем или знаем слишком мало. Так и в других случаях. Употребляем слова, а силы их не постигаем. Очень советуем тебе каждый день работать хоть несколько времени над кандидатской работой. Время течет. Глупо тратить время попусту. Театры, язычество действуют на кожу, а душа тоскует. Поздравь И, дай Бог ему мудрость духовную. Пусть ничего не говорит среди старших, чего ясно всесторонне не представляет. Лучше молчать больше. У нас все по-старому. Ждем. Будь здоров. Да вразумит тебя Господь на все доброе. Никон. 29 октября 1962 года. Письмо 262. Дорогой, сегодня получили твое письмо относительно святости церкви. Прежде чем разбирать, почему она свята, надо дать определение или понятие о церкви. Что есть церковь? Ведь церковь есть тело Христово. Послание к Ефесянам, глава 5, стих 23, Колоссянам, глава 1, стих 24. Главою церкви является Христос. Послание к Ефесянам, глава 5, стих 23. Послание к Колоссянам, глава 1, стих 18. У Бога нет прошлого и будущего. Есть одно настоящее. Он, Бог Отец, избрал нас в Нем, во Христе, прежде создания мира, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Послание к Ефесянам, глава 1, стих 4, 5, 7. Верующие во Христа через таинство крещения входят в церковь как члены, а в таинстве причащения соединяются в едино тело и един дух с Господом. Если человек сознательно не отрекается от Господа словами или делами, старается жить по заповедям евангельским, кается в нарушениях, то он не потенциально, а реально свят. Он член Церкви, член тела Христова. Грубыми и сознательными грехами он отпадает временно от Церкви. Покаянием, второе крещение, может опять соединиться с Церковью. Так духовник над кающимся читает молитву «Примири и соедини святей Твоей Церкви». Если грешник не кается, то остается вне Церкви. Человек свят по образу и подобию Божию, свят потому, что в таинстве крещения облекается во Христа. Чрезвычайно свят, причащаясь святых тайн тела и крови Христа. Если он борется с грехом и бывает ранен, но продолжает борьбу, кается, просит прощения и помощи от Бога, то он святой воин Христов. В борьбе с грехом приобретает многие духовные сокровища, каких он не мог бы приобрести другим образом. Как тело человека извергает из себя через нарыв инородное тело, так и из святой церкви Господь извергает чуждых ему. Вернее, они сами отходят от церкви. Поэтому церковь всегда свята. Она есть таинственное тело Христово. Она – столб и утверждение истины. Лжеименный разум не может постичь этого. Поэтому нужна вера. Верую во едину святую соборную и апостольскую церковь. Вспомни митрополита Вениамина Петроградского. Кто хочет опытно познать тайны христианства, должен все силы употребить на духовное делание, а не пытаться одним рассудком все понять. Вот некоторые соображения на затронутую нами тему. Я не удивляюсь, что болгарские профессора, как и многие, если не все наши, питаются протестантскими трудами и даже принимают их взгляды. Протестантство – рассудок, внешние знания, а православие – жизнь, таинственная во Христе. А люди стали мертвы. Легче рассуждать, чем трудиться, бороться с ветхим человеком, молиться и прочее. Христианство незаметно удаляется от людей. Остается одно лицемерство. Это слова святителя Тихона Задонского, приводимые епископом Игнатием Брянчаниновым. Напиши, пожалуйста, что значит «работает над Игнатием Брянчаниновым». Да хранит тебя Господь. У нас все по-старому. Я стал значительно крепче. Глотание такое же. Будь здоров. Никон. 4 марта 1963 года. Письмо 263. Дорогой, хоть задним числом, но поздравляю тебя с Днем Ангела и Днем Рождения. Я неважно чувствовал себя последнее время и никак не мог заставить себя взяться за перо. Тебе стукнуло 25 лет. Ты уже взрослый человек. В молодости все делают большую ошибку, откладывая на будущее, что следовало бы сделать теперь, с напряжением всех сил. А в результате время уходит, человек стареет, условия могут измениться к худшему, часто изменяет здоровье, и человек не сделает того, что должен был сделать, к чему призывал его Господь, что ясно было и разуму, и сердцу. Остается только одно – сожалеть о прошлой бесплодной жизни и приносить покаяние. Возникают мысли: если бы можно было снова начать жить, то я уж не сделал бы многих ошибок. Это совсем неверно. Как в зерне яблони заключена вся яблоня в потенции, а не осина, так и каждая индивидуальность есть нечто неизменяемое в своей сущности. Можно и должно менять внешнюю, эмпирическую, ветхую сторону на новую, по заповедям евангельским. Поэтому можно вывести общее правило. В любом возрасте, в любых условиях, при любых занятиях надо поступать по Евангелию. Тогда не будет ошибок, не будет позднего сожаления и раскаяния. От исполнения евангельских заповедей личность человека, его образ Божий, его ноуминальная сущность будет расти, осознавать себя как образ Божий, противопоставит себя внешнему миру, станет выше его, Он установит реальную, вполне осознаваемую и чувствуемую связь с Богом, и настолько твердую, что никакие бури и ветры мира сего не поколеблют его. Вывод из этого многословия. Сегодня начинай внимательно следить за собой. Не нарушай по возможности ни малейшей заповеди евангельской. Языком, зрением, слухом, осязанием и прочим, и прочим. Кто будет верен в малом, тот получит власть над многим. И не осуждай никого. Берегись при этом тщеславия, как самой ядовитой змеи, которая может убить и уничтожить все духовное, что ты приобрел. Вот тебе мой завет в день твоего 25-летия на всю остальную жизнь. Какова она будет по внешности, будь и воля Божия. Но всегда надо быть и деятельностью, и мыслями, и сердцем с Богом. Тогда все будет хорошо. Ты видишь, как очевидно меняется буквально днями все мирское. Самое твердое – наука. Сегодня отрицает вчерашнее. Искусство стало продажным, служит страстям. На людей положиться нельзя. Только в Боге твердость, и разум, и мир, и радость, и скала непоколебимая против моря житейского. Как бы я хотел, чтобы ты принял эти слова не слухом только, но и всей жизнью. Это дало бы тебе спасение, свободу от людей и от обстоятельств, и мирную жизнь среди бурь житейского моря. Говорю от всего сердца и от всей силы моей. Советую подумать и действовать. Ведь это же заповедал сам Господь Иисус Христос. Я только напоминаю тебе. Если верим в бытие Божие и в Сына Божие, то должны верить и словам Его, как непреложному закону, исполнение которого дает и мирское благополучие, и спасение. Аминь. Никон. 29 марта 1963 года. Письмо 264. Дорогой отец Рафаил, получил ваше письмо с христианским прощением моих грехов и неправд в отношении к вам. Нужно было прожить 60 лет, чтобы не только понять умом, но и почувствовать всей душой, что я изгнан из Иерусалима, изранен весь разбойниками, что не способен и бессилен сам сделать что-либо доброе без примеси зла, что единственно только милосердный самарянин может спасти меня, если буду по силе своей взывать к нему о спасении. В свете этого состояния душевного мне представляется вся моя прошедшая жизнь цепью падений, нарушений всех заповедей евангельских, искажением их даже, и в случаях, когда, казалось, поступал по-христиански. В частности, и мои отношения к вам также были пропитаны грехом, как и все поведение. Вот почему я искренне просил у вас прощения и сердечно благодарю за прощение вами меня за все. Вас я давно простил и настоящим письмом подтверждаю. Господь да простит вам все вольные и невольные погрешности, против меня сделанные, и я от всего сердца прощаю вам. Желаю вам мира, спасения и скорейшего возвращения к служению во Святой Церкви. Недостойный иеромонах Никон. 16 сентября 1953 года. Письмо 265. Дорогой, глубоко уважаемый отец Милетий, к вашим собственным недомоганиям прибавилась еще скорбь. Болеет, я слышу, матушка А. Она скорбела за вас, а теперь вы друг о друге скорбите. Да поможет и подаст вам Господь терпение. Дорогие отец М. и матушка А., хотя суды Божии скрыты от нас, но полезное для спасающихся Господь открыл святым своим, а они многое записали для нашего утешения и назидания. Так святые угодники объясняют нам, что в последние времена монашества не будет вовсе, или кое-где останется наружность, но без делания монашеского. Не будет никаких собственных подвигов у ищущих Царствия Божия. Спасаться же будут только терпением скорбей и болезней. Почему не будет подвигов? потому что не будет в людях смирения. А без смирения подвиги принесут больше вреда, чем пользы. Даже могут погубить человека, так как они невольно вызывают высокое мнение о себе у подвязающихся и рождают прелесть. Только при руководстве очень опытных духовных людей могли бы быть допущены те или иные подвиги, но их теперь нет, не найти. Руководителем теперь является сам Господь, да отчасти книги, кто имеет их и может понимать. Как же руководит Господь? Попускает гонения, оскорбления, болезни, длительную старость с тяготой и немощами. В притче о хозяине, нанимавшем работников, сказано, что пришедшие в едино на десятый час получат плату наравне с проработавшими весь день и даже раньше их. Эта притча применима к нам, современным монахам и искателям Царствия Божия, проведшим весь день земной жизни нерадиво. Однако, по крайнему милосердию своему, Господь призывает нас в последний период жизни поработать в Его винограднике терпением старости, болезней, потери близких или их страданиями. Если же безропотно понесем эти тяготы, то и нам вменится это кратковременное страдание, как работникам едино на десятого часа, как будто бы мы подвязались всю жизнь. Более того, Антоний Великий, Авва Исхирион и другие утверждают, что спасающиеся в последние времена безропотным терпением скорбей будут прославлены выше древних отцов. Дорогие отец М. и матушка А., явно, что Господь, любя вас и желая прославить, посылает вам скорби и болезни. Итак, мужайтесь, терпите Господа, и Он возьмет вас с креста вашего в славу сынов своих, в вечную Пасху, в неизреченную радость, где забудутся все скорби земной жизни. Преподобный Серафим Саровский, чудотворец, в согласии с древними святыми отцами говорил, что если бы человек знал, какие блаженства уготовлены спасающимся, то согласился бы 1000 лет жить в келии, наполненной гадами, грызущими его тело, только бы не лишиться будущего блага. Терпением вашим стяжите души ваши. Да поможет вам Господь до конца донести посланные вам кресты. Аминь. Глубоко сочувствующий вам, желатель спасения вашего и уверенный в вашем спасении, недостойный иеромонах Никон. 1 февраля 1958 года, город Гжатск. Письмо 266. Дорогой отец Милетий, получил письмо от вас. Простите, что долго не отвечал. То работы, то уезжал. Так и прошло порядочно времени. А главное, я затрудняюсь писать вам и потому, что вы гораздо опытнее меня, больше испытали, больше знаете. Что полезного или утешительного может сказать человек, проживший всю жизнь в суете и самоволии? Но по просьбе вашей попытаюсь поделиться с вами тем, что поражает меня и утешает. Необъятная вселенная создана Богом. Каково же могущество Божие? Все во вселенной в целом и в ее частях, например, в человеческом организме, находится в дивной гармонии. Какова должна быть премудрость Божия? Если все гармонично в мире, созданном Богом, то должна быть гармония, то есть соответствие, и в свойствах Божиих. И каково могущество Божие и премудрость Божия, таково и сердце Божие, то есть любовь Божия. Эту непостижимую любовь мы и видим в воплощении Сына Божия, Господа Иисуса Христа, в принятии оплеваний, заушений, всяких оскорблений и, наконец, распятия. Непостижимо, бесконечно велика любовь Божия. Весь ангельский мир пришел в смятение, видя воплощение и распятие Творца мира из любви к падшему роду человеческому. Апостол Иоанн утверждает Духом Святым, что Бог есть любовь, а не только имеет любовь, хотя и бесконечно великую. Любовь же все покрывает, по слову апостола Павла. Покрывает она и наши грехи, недостатки, немощи, нетерпение, ропотливость и прочее. Стоит только верующему во Христа осознать свои немощи и грехи и попросить прощения, как любовь Божия очищает и исцеляет все раны греховные. Грехи всего мира тонут в море любви Божией, как брошенный в воду камень. Не должно быть места унынию, безнадежию, отчаянию. Господь соединил с божественной сущностью природу человеческую, омыл своей кровью грехи всего верующего человечества, усыновил себе падших людей, вознес на небо, сделав причастниками божественной жизни и радости, радости навеки. Здешние земные скорби, болезни, тяготы старости будут радовать нас в будущей жизни. Если Господь страдал за нас, то как нам не быть хоть в малой мере участниками страданий Христовых? Душа наша, образ Божий, живущий в нас, желает быть причастником страданий Христовых. Только наша малодушие и немощь боятся их, хотя силы, может быть, и хватило бы на терпение. И вот Господь из любви к нам посылает по силе каждого невольные скорби и болезни, но дает и терпение их, чтобы сделать и нас участниками своих страданий. Кто здесь не страдал Христа ради, того будет угрызать совесть в будущем веке. Ведь можно было показать свою любовь ко Христу терпением скорбей, и не сделал этого, стараясь уклониться и избежать всяких скорбей. Совесть будет угрызать нас, что не ответили взаимностью на любовь Божию. Будем же благодарить от всего сердца Господа за все, что угодно будет Ему послать нам. Не во гневе, не для наказания посылает нам Господь скорби и болезни, а из любви к нам, хотя и не все люди и не всегда понимают это. Зато и сказано: «За все благодарите». Надо всей душой предаться благой воле Божией, спасающей нас, любящей, желающий через малые скорби земной жизни привести к вечному блаженству, в славу чад Божиих. Сие буди, буди со всеми нами. Аминь. Простите, дорогой батюшка, что осмелился что-то написать. Господь да возбудит в сердце вашем благодарность к Нему, величайшее благоговение и полную преданность в Его святую волю, с готовностью все претерпеть из любви к Нему. Поклон матушке А, ЕЕ и всем окрест вас находящимся. Никон. 20 мая 1958 года.